Насколько я смог понять, Ольга Дмитриевна собиралась вам сегодня рассказывать про социальные измерения науки и про соответствующие подходы, которые связаны с философией науки и вот существуют в современном интеллектуальном пространстве. Я попробую сейчас нечто рассказать вам примерно на ту же самую тему. Ну, до некоторой степени это будет экспромт, поэтому сразу прошу меня простить, если я не везде буду достаточно подробно и смогу приводить хороший пример. Итак, социальные измерения науки. Здесь сразу, если мы посмотрим на ситуацию, мы увидим, что картина достаточно пестрая. Существует несколько устойчивых терминов, которые обозначают определенные области исследования, иногда весьма и весьма популярные. Но мы начнем немножко издалека. Одно из первых направлений, которое в этой области появилось, это социология знания, sociology of knowledge. И здесь мы обнаруживаем у самых истоков, вообще говоря, социологии. Я, естественно, не пойду ни в какую дальнюю предысторию. Понятно, что если речь идет о уже осознанной социологии как в сфере исследований, речь идет самое раннее о XIX веке. Как вы помните, термин появляется только у Агюста Конта, а, собственно, сама область появляется еще позже. И к социологии знания или познания причастны почти все основные классики этой дисциплины. Это и Маркс, это и Эмиль Дюркгейм, это и Карл Мангейм, ну и так далее. Но, тем не менее, если говорить о чем-то все-таки ближе стоящем, собственно, к науке как таковой, то здесь первое, что мы обнаруживаем, это, собственно, понятие социологии науки, sociology of science. Сейчас я возьму мел. Какие-то вещи были красивые тут. Тонкий мел, может, он напишет хорошо. Итак, sociology of science, социология науки, и она появляется в 30-е годы 20 века. И здесь, с одной стороны, мы имеем марксистскую традицию, в частности, Маркс один из классических фигур здесь, один из авторов, у которого можно найти определенную базу для того, чтобы строить социологию науки. И действительно это начинают делать в 20 веке. Я упомяну достаточно классический и знаменитый текст, написанный Борисом Михайловичем Гессеном. Это его доклад на втором международном конгрессе по истории науки, я могу немножко сейчас приврать, перед руками нету текста. Работа эта называлась, доклад назывался «Социально-экономические корни механики Ньютона». Это 1933 год. Этот текст существует, как некоторое время назад существовал в свободном доступе в сети, все желающие этот текст могут открыть и посмотреть, он довольно занятен. И там Гессен пытается применить такой вполне классический образ, такой советский марксизм с основной концепцией базиса и надстройки к тому, чтобы посмотреть на механику Ньютона. Делает, надо сказать, он очень красиво и филигранно, я всем советую почитать. Но в итоге он действительно показывает, что то, что делал Ньютон и как он делал, во многом определялось, собственно, ну, в первую очередь, конечно, экономической ситуации его времени, он там делает довольно широкие экскурсы, таком, так сказать, марксистским образом прочитывая вообще ситуацию, которая была в Англии того времени, в Европе того времени, и, так сказать, показывает, что действительно мы можем увидеть, каким образом интересы Ньютона, а дальше и содержание, собственно, его содержание, его построение, его подходы этим определялись. Значит, желающих я отсылаю к тексту Гессена 1933 года. Но, тем не менее, наряду вот с этой традицией, так сказать, марксистской и в том числе развивавшейся в Советском Союзе, собственно, существовала классическая, естественно, конкурирующая американская традиция. И, в общем-то, в западных источниках, в первую очередь, именно с ней связывают появление социологии науки. И здесь есть ключевая фигура. Это американский социолог Роберт Кинг Мертон, который в который создал школу исследований в сфере социологии и науки в Колумбийском университете, если мне память не изменяет. И это, собственно, вот такой первый и достаточно продвинутый и развитый, да, Колумбийский университет, концепция социологии науки. Я сейчас пока пробегаюсь по основным терминам и концепциям, потом я вернусь назад и про некоторые из них расскажу подробнее. Дальше в 60-е и 70-е годы, следующий шаг – это 60-е и 70-е годы. В 60-е и 70-е годы возникает достаточно интересный центр, связанный с Эдинбургом, соответственно, это Шотландия, и появляется так называемая Эдинбургская школа. Сейчас я найду свою подсказочку, вот нашел. Да, все правильно, там в 66-м году появляется то, что получил название The Science Studies Unit. Ну, наверное, как-нибудь так можно привести объединение научных исследований. Ну, неправильно, объединение исследований науки. Объединение исследований науки. Или объединение для исследований науки. Ну, чаще всего сейчас говорят Эдинбургская школа. И там целый ряд достаточно интересных исследователей. И с тем, что они делают, связывается другой термин, соответственно, Sociology of Scientific Knowledge. У нас была просто Sociology of Knowledge, дальше у нас была Sociology of Science, а это у нас Sociology of Scientific Knowledge. SSK. В чем отличие? Одно из наиболее ярких выражений вот этого подхода Sociology of Scientific Knowledge стала так называемая Strong Program, сильная программа в социологии науки, или, если хотите, в социологии научного знания. Основная идея сильной программы состояла в том, что с их точки зрения социология науки, которую создал Роберт Мертон и его ученики и последователи, была недостаточно последовательным социологическим подходом к феномену науки. Потому что социология науки Роберта Мертона – это так называемая институциональная социология науки. То есть их главный интерес сосредоточен на то, каким образом наука функционирует как система социальных институтов, Какими особенностями эти институты обладают? Что же касается сильной программы, то ее сторонники настаивали на том, что предметом социологического подхода изучения должна стать не только социальные институты, но и само содержание научного знания. Отсюда и скорректированное название. Примерно в это же время, наверное, чуть-чуть попозже, 70-е и 80-е годы, 20 века появляется еще одно довольно интересное образование, это Science and Technology Studies. STS. Кстати, вот последние уж два, уж точно последние два сокращения устойчивые, они активно используются. SSK и в особенности STS. То есть не вполне работают как самостоятельные термины. Итак, STS – исследование науки и технологий. Что здесь происходит? В чем здесь особенность? Здесь особенность состоит в том, что это... Если SSK во многом претендовала быть таким вот, собственно, социологическим подходом, более таким, последовательным социологическим подходом, более последовательной социологией науки, может быть, где-то там, не знаю, социальной психологии, изучением социальной психологии, с точки зрения социальной психологии феномена науки, то STS изначально претендует быть междисциплинарным, или лучше сказать, я даже не знаю, как сказать, многодисциплинарным, мультидисциплинарным подходом. Потому что главная особенность STS состоит в том, что здесь сплавляются воедино социология науки, философия науки, история науки, политология науки, менеджмент науки, а дальше все то же самое повторите, заменив науку на технику или технологию. Вот все это вместе образует некое единое целое. То есть классическое исследование в сфере STS, оно не может быть позиционировано, запихнуто целиком в рамку какого-то одной из перечисленных мной областей. Она всегда пересекает эти границы. Кроме того, для STS очень характерно, что это такие некоторые проекты, которые очень тесно связаны с проведением так называемых case studies, таких по-русски, в общем-то, не очень часто тоже не переводят, либо какое-то ситуационное исследование, как-нибудь так. Ну, сюда же можно добавить еще field studies, полевые исследования. С чем это связано, чуть попозже скажу. Что касается STS, значит, и SSK, и STS, то здесь уже на самом деле не очень понятно, как разграничивать. В каком-то смысле STS, вот этот подход SSK в себя вбирает. Ну, например, когда говорится о том, кто является основоположником этого подхода, ну, например, то в отношении SSK часто называют Дэвида Блура. Дэвид Блур, он, вообще говоря, по-первоначальному... На самом деле интересно, что... Вообще почти ключевые фигуры и в SSK, и в STS это, как правило, люди, пришедшие в, вот в эту область исследований из каких-то конкретных областей науки. Ну, кто откуда? Ну, вот, например, Дэвид Блур, он, собственно, психолог. ну или сказать такой когнитивный психолог. Когнитивная психология, социальная когнитивная психология, не знаю, как-то вот так. То есть и поэтому можно, конечно, сказать, что они все философы, но понятно, что здесь вот эти как бы классические деления, наверное, не очень хорошо уже работают. Это действительно какие-то вот такие междисциплинарные исследования. Интересно, что фигура Дэвида Блура не единственная в ССК, хотя он действительно такой вот один из тех авторов, который очень ярко, например, сформулировал основные положения сильной программы социологии научного знания. То есть вот в смысле как бы таких манифестов он ключевая фигура. Но здесь обычно вспоминают его классическую работу, это его книжка 1976 года, книжка Блура 1976 года, которая называлась, ну и называется «Knowledge and Social Imagery» – «Знание и социальная образность». Тоже вам могу рекомендовать, к сожалению, в русском переводе есть только первая глава, которая, собственно, Блур формулирует, что такое сильная программа, а самые интересные дальнейшие главы, где он, собственно, разрабатывает концепцию, в русском переводе пока отсутствует, хотя книжка классическая и знаменитая. Интересно, что когда речь идет про СТС, то здесь тоже часто называют в качестве основоположника того же Дэвида Блура с той же книгой. Но, с другой стороны, тут есть и еще некоторые интересные фигуры. На мой взгляд, стоит назвать, по крайней мере, одну из них. Это Бруно Латур. Сейчас я ее нарисую. Давайте по-русски. Латур. Бруно Латур. Бруно Латур антрополог. Он такой социальный антрополог. Причем он, собственно, успел и поработать в качестве, не только получить образование, и поработать как социальный антрополог. В частности, он там где-то в Африке, не помню, в Кот-д'Ивуар или где-то еще, они там, это бывшая, он француз из Франции, это бывшая французская колония, вот они исследовали там ситуацию, постколониализм, соответствующей ситуации, то есть они вели там вот те самые field studies, полевые исследования в области социальной и социокультурной антропологии. А дальше ключевое событие для нас здесь состоит в том, что Бруно Латур решил вот эти со своими методами социального антрополога начать изучать не развивающиеся страны, не постколониальную ситуацию и не какие-нибудь племена, типа какого-нибудь племени Тумба-Юмба, которые социальные антропологи с удовольствием изучали еще там с конца 19 века, там куча классических работ. Берешь какое-нибудь очень экзотическое племя, и дальше, соответственно, вот все это изучается. Как у них, как с точки зрения мир устроен, как они жизнь структурируют, вообще, как у них там что организовано, интересно, не похоже на то, как у нас. Все совсем другое. И поучительно во многом. Вот ключевое событие состояло в том, что Бруно Латур, объединившись с еще одним исследователем, который тоже одна из ключевых и классических фигур в сфере СТС, Стивом Вулгаром, они перенесли свою эту самую антропологическую палатку свою, разбили, на этот раз не где-нибудь, в одном из европейских биологических институтов. И стали изучать ученых так же, как вот с теми методами, которыми антропологи изучали, социокультурные антропологи изучали, так сказать, племена различные. То есть идея состояла в том, чтобы посмотреть, попробовать применить вот тот инструментарий, который антропологи разработали, отточили на различных, так сказать, традиционных культурах, применить к нашей культуре. В частности, посмотреть на то, как с этой точки зрения выглядит наука. И, соответственно, появляется знаменитая книжка 1979 года, тоже 70-е годы, называется она «Laboratory Life», Жизнь лаборатории или лабораторная жизнь, не знаю, как хотите. Соответственно, вот Латура и Вулгара. На самом деле и Вулгар, и в особенности Латур после этого написали не очень много всяких книжек и продолжают их, так сказать, выпускать до сих пор. И они уже там, у Латура, наверное, основных монографий уже где-то в районе десятка. Что доступно? Сразу, поскольку я немножко вас... Знаете, вот этот рассказ, он скорее не столько дает вам учебный материал, сколько призван вас немножко заинтересовать тем, что реально сейчас происходит в исследованиях науки. Поэтому, если кто-то доберется хоть до чего-то из того, что я называю, полистает, будет уже здорово. Так вот, по поводу Латура. Что есть на русском языке? Ну, он пишет по-французски. Правда, кое-что из его книжек появлялось сначала на английском языке, но уж в любом случае он настолько сейчас известен, что практически любая его книжка, вышедшая по-французски, тут же выходит в английском переводе. Поэтому на английском языке это тоже все есть. На русском. На русском, если не ошибаюсь, 2006 год. Значит, во-первых, есть целый ряд статей, ну, в частности, довольно знаменитые. Например, статья «Дайте мне лабораторию, я переверну мир». Есть статья «Когда вещи дают отпор». Ну, еще целый ряд. Я назвал две самых известных. И на русском языке вот есть книжка, значит, на языке, на французском она вышла в 91-м году, по-русски она вышла в 2006-м. Называется «На нового времени не было». Вот я ее держу в руках. Сейчас, в 2013 году появилась, перевели чуть более позднюю его книжку. У меня сейчас ее нет в руках, но все желающие могут обнаружить. Она сейчас продается. Называется она «Наука в действии». Она тоже не самая последняя, но вот достаточно характерная и ключевая. И в результате, действительно, вот во многом подход СТС наследует вот этот антропологический заход. В чем тут главная идея? Ведь антрополог, когда он обращается к культуре племени Тумба-Юмба, в общем, он достаточно естественно не ожидает, что их жизнь будет структурироваться в точности по тем же линиям, делиться по тем же линиям, по которым делится, так сказать, жизнь, например, в той же Франции. Да, или в какой-то другой европейской стране, или вообще как бы вот в странах западного мира. То есть он не, как бы автоматически не предполагает, что у них, например, есть разделение, там, не знаю, на ученых и, там, не знаю, как бы рабочих, крестьян, еще кого-нибудь. А ученые у них делятся на гуманитариев и естественников, или еще как-то. Ему достаточно ожидать, что если эта культура и структурируется, то каким-то вполне возможным совершенно другим способом, каким-то своим способом. И поэтому изначально он пытается обнаружить интегральную картину. Он исходит из того, что есть некая целостная картина жизни и культуры этого племени, и дальше изнутри он пытается пощупать, каким образом как бы различные части этой культуры связаны между собой и в результате образуют некую такую сложную, вообще говоря, очень сложную сеть взаимодействия. Кстати, термин «сеть» – один из ключевых у Латура. Вот именно сети. Антрополог исследует сети, он его задача, так сказать, реконструировать сеть взаимодействия. И то же самое Латур фактически начинает говорить и по поводу нашей ситуации, что вообще говоря, представление, которое часто лежит на поверхности, которое считается само собой разумеющим, например, те, которые я сейчас назвал, например, деление там, не знаю, на естественное и искусственное, на там природное, сверхприродное, на гуманитарное и естественное, ну и так далее, можете продолжать дальше, что они само собой разумеющиеся. Во многом Латур ставит их под сомнение в отношении к европейской культуре. Во многом название книжки «Нового времени не было» означает именно это. То есть нового времени не было в том смысле, что та как бы идеология или конституция, как говорит Латур, он как французский автор не может обойтись без политической терминологии, соответственно, и состоит в том, что мир структурирован некоторым образом. Вот Латур говорит, что нового времени не было в том смысле, что, или по-английски это называется «We have never been modern», эта книжка называется. Мы никогда не были, ну, слово «modern» очень трудно переводить на русский язык, но вот «нововременными». Поскольку модернити – это вовсе не современность, а это, в общем-то, некая странная эпоха, которая возникает где-то при переходе от XVI века к XVII и заканчивается где-то, ну, видимо, в окрестности Первой мировой войны, в 20-м. Соответственно, we have never been modern в том смысле, что вот те структуры, которые входили в эту конституцию, на самом деле никогда как бы не были реальными. Реально мир был устроен и в 16, и в 17 веке, и в 18, и в 19, но по-другому. То есть их делений реально их не было. Это некая такая вот как бы фикция, которая сама порождается внутри этой, так сказать, культуры, и для чего-то она порождается. Но вообще говоря, она создает некую систему иллюзий. Ну хорошо, я немножко увлекся Латуром, а мы возвращаемся к нашей основной схеме. Итак, вот что касается STS, то эта штука сейчас очень популярная. Сейчас в очень многих университетах мира существуют специальные отделения, которые занимаются этим самым STS, которые готовят, так сказать, выпускают специалистов по этому и так далее. То есть это вот достаточно такая вот развитая и как бы распространившаяся очень широко вещь. И, в общем-то, это действительно любопытно, что STS, заметьте, с одной стороны, примыкает и в чем-то опирается на целый ряд идей, которые постепенно как бы формировались в отношении науки на протяжении 20 века, включая в том числе, конечно же, и постпозитивистскую философию науки, которую вот вы уже слушали, которую вам уже прочитали. Но в определенном смысле она выходит на несколько иной уровень, ну, как бы немножко, так сказать, иного синтеза, что ли, иной уровень синтеза всей этой ситуации. Вот так. Ну, что касается основного перечня терминов, то, наверное, мне нужно добавить еще один, и уже хватит с терминами. Этот термин «социальная эпистемология». Он тоже часто сейчас употребляется и очень популярен. Так, а куда я дел нужный мне листочек? Никто не знает. Сейчас попробуем обнаружить. Ну хорошо. Да, вот какой-то нашел. Не найдешь. Ну ладно. Ладно. Придется без листочка обойтись. Так вот, social epistemology. Давайте я куда-нибудь сюда нарисую отдельно от той цепочки. Потому что это не как бы следующий этап за STS, а это скорее некоторое параллельное к STS явление или некая вариация. Дело в том, что когда речь идет про социальную эпистемологию, то здесь как бы делается попытка опять же вернуться к более широкому контексту, даже не наука и технология, а вообще эпистемология, то есть вообще опять учение о познании. Да, мы как бы замыкаем круг, мы опять попадаем на уровень sociology of knowledge. Да? Но уже на каком-то новом уровне, который по, как бы, по степени разработанности соответствует, и уровню рефлексии соответствует STS. То есть он где-то рядом там находится. И здесь любопытно, когда перечисляют ключевые фигуры, то очень забавно это выглядит. Опять же, среди них почему-то оказывается Дэвид Блур, которому в этом смысле везет, он основатель всего у нас. Но, с другой стороны, здесь есть и некоторые имена, которые, с одной стороны, иногда при широком понимании можно включать и в STS, которая сейчас очень развилась, там куча под школу направлений, там, которые между собой в сложных отношениях находятся. С другой стороны, немножко стоят особняком. И здесь назову две фигуры, наверное, ну, помимо Блура, который я упомянул, это Элвин Голдман. И Стив Фуллер. Хотя все это, в общем, тесно связано, потому что, например, у Стива Фуллера существует, не хочу врать, какой год, но уже после 2000-го, здоровенная монография под названием «Philosophy of STS», например. То есть, в общем, эти... Фуллер стоит где-то рядом с СТС, хотя вот его часто считают одним из основных авторов в сфере именно социальной эпистемологии. То есть здесь опять попытка немножко посмотреть опять на как бы более чуть-чуть широкий контекст, хотя не забывая про то, что сделано в отношении науки и технологий. Вот такая вот картинка. Это я пробежался сейчас по терминологии, которая, в общем-то, способна, так сказать, запутывать, потому что, видите, она разная. И, с одной стороны, все эти названия обозначают очень похожие вещи, с другой стороны, все они друг от друга немножко отличаются. Но в целом они демонстрируют нам, каким образом на протяжении 20 века и уже в начале 21-го представлена проблематика, связанная с... социальным измерением познания, и в первую очередь научного познания. Ну что ж, будем считать, что на этом первый смысловой блок мы закончили, и теперь мы можем вернуться назад и попробовать посмотреть чуть-чуть повнимательнее на отдельные этапы и на какие-то отдельные концепции. И первое, что где тут что? Ладно. Просто вытяну. Ну хорошо. Итак, и возвращаясь назад, мы с вами сейчас чуть-чуть поговорим. Следующий блок будет посвящен институциональной социологии науки, то есть мы возвращаемся сюда, а именно концепции Роберта Мертона и чуть-чуть вокруг. Итак, Соединенные Штаты. Роберт Кинг Мертон, 30-е годы. Мертон начал с того, что он в 1938 году в Гарварде защитил диссертацию, PhD, по теме взаимоотношений науки, технологий и общества в Англии 17 века. Как видите, очень похоже на то, о чем Гессен писал, да? Понятно, что как бы, интерес к тому времени, он не ограничивался, так сказать, океаны ему не мешали. Он был по обе стороны океана. И в результате Мертон, в общем-то, продолжает здесь классическую проблематику. В свое время один из классиков социологии, Макс Вебер, написал знаменитую работу «Протестантская этика и дух капитализма». Вот Мертон продолжает разрабатывать эту тематику, пытается выяснить, каким образом то, как бы вот это самое европейское чудо, да, вот чудо европейской науки, которое вот сложило, произошло в 17 веке, было связано с различными контекстами, социальным контекстом, культурным контекстом, в том числе как бы вот с религиозными различными движениями, так сказать, с пуританизмом, с пиетизмом и так далее. В общем, с этим контекстом он работает. Но я хотел бы остановиться на самом, пожалуй, знаменитом детище Мертона. Речь идет о его концепции этоса науки. Итак, Роберт Мертон, этос науки. Речь идет о докладе, который Роберт Мертон сделал в 1942 году, то есть через 4 года после защиты диссертации, и который является одним из самых знаменитых текстов Мертона. Надо сказать, что я хотел сказать, как он называется, но сразу оказался в не очень приятном положении, потому что называется он в зависимости от того, где его пересдают, по-разному. Значит, в первоначальном варианте этот доклад, статья называлась, когда его публиковали, «Наука и технология при демократическом порядке». Ну, а пересдается он под самыми разными названиями. Вот, например, вариант, который я держу в руках на английском, называется «The Normative Structure of Science» – «Нормативная структура науки». А русский перевод, который сделан, вот этот, видите, большой том, это сборник фактически статей Мертона, ну, одна из вариантов этой компиляции, вот в этом варианте он называется «Наука и демократическая социальная структура». То есть варианты могут быть разные, но речь идет, в общем-то, про один и тот же текст, в котором Мертон сформулировал свою знаменитую концепцию этоса науки. Что же это за концепция? Мертон пишет, причем сразу хочу обратить ваше внимание, что здесь полезно помнить про исторический контекст. Представляете, 42-й год. Соответственно, здесь как бы в центре внимания, ну, очень непростые отношения, с одной стороны. С одной стороны, как вы понимаете, это нацистская Германия, ну, не только она, ну, если брать самых крупных игроков на поле. Это Советский Союз. И это, соответственно, Мертон американский социолог, соответственно, это Соединенные Штаты, которые находятся в сложных отношениях с основными игроками на европейской территории. И поэтому постоянным подтекстом того, что Мертон говорит о науке при демократическом порядке, является определенное нарушение этого порядка, отклонение от него, которое мы наблюдаем, во-первых, в нацистской Германии, а во-вторых, в Советском Союзе. Всех интересующихся отсылаю к тексту на русском языке, он легко доступен. Посмотрите, там очень интересные примечания, в которых он проводит эти параллели и приводит очень интересные примеры, цитаты из различных там советских текстов, там, не только. Но, тем не менее, значит, Мертон, в чем же главная идея Мертона? Мертон настаивает на том, что наука, как социальный институт, характеризуется набором определенных институциональных норм поведения, из которых он выделяет, среди которых он выделяет четыре главных, которому, как бы, обсуждению которых, собственно, формулировки обсуждения которых, собственно, и посвящена статья. Но сначала давайте уж я процитирую, как он определяет, что такое этос науки. Этос науки, пишет Мертон, это аффективно окрашенный комплекс ценностей и норм, считающийся обязательным для человека науки. Нормы выражаются в форме предписаний, запрещений, предпочтений и разрешений. Они легитимируются в терминах институциональных ценностей. Эти императивы, передаваемые наставлением и примером и поддерживаемые санкциями, в различных степенях интериоризируются учеными, формируя тем самым его научную совесть. Или, если кто-то предпочитает это новомодное выражение, его суперэго. Это фрейдовская терминология, как и термин как интериоризация. Хотя это с науки не кодифицировано, его можно вывести из того морального консенсуса ученых, который находит выражение в обычной научной практике, в бесчисленных произведениях научного духа и в моральном негодовании, направленном на нарушение этого этоса. Итак, это общее, грубо говоря, определение того, что Мертон понимает под этосом науки. А теперь нормы. Что же это за нормы? Итак, первая из этих норм – это универсализм. О чем идет речь? Дело в том, что научный результат должен оцениваться с точки зрения этой нормы, независимо от того, кем он сформулирован. Независимости от национальной принадлежности ученого, независимо от его возраста, мы бы сейчас сказали пола, Мертон про это даже не вспоминает, поскольку, так сказать, ситуация с феминизмом, ее актуальность, равно как и вопросы, связанные с политкорректным языком, это все будет позже. Это все придет позднее. Но тем не менее, мы сильно не погрешим против схемы, если добавим туда и половые различия. И так далее. То есть работа должна оцениваться в соответствии просто с ее объективным содержанием. Понятно, что в ситуации современной этому докладу это нарушается. Ну, конечно, здесь классические примеры арийской и неарийской науки. Ну, а заодно можете вспомнить и советскую историю науки, и соответствующая борьба с различными неподходящими для социалистического строя научными направлениями и так далее. То есть, история генетики, много чего. Я просто интересующе отсылаю к книжкам на эту тему, которых достаточно много. Поэтому контекст здесь совершенно понятен. Вторая норма называется тоже вполне в духе времени, она называется коммунизм. Но это слово, конечно, Мертон ставит в кавычки. То есть коммунизм в кавычках. О чем идет речь? Речь идет о том, что результаты, которые получают ученые, не являются его частной собственностью. Они принадлежат научному сообществу. И даже, может быть, обществу или человечеству в целом. То, что создает ученый, должно быть всеобщим достоянием. Понятно, что с этой нормой тоже возникают определенные проблемы в контексте войны, конкуренции за возможности создания, как и обладания лучшим вооружением и прочим. В общем, я думаю, что здесь понятно. Третья норма. незаинтересованность. Речь идет о том, что целью исследователя его мотивацией должны быть в первую очередь прогресс знания, там, достижение истины, а не достижение каких-то там своих личных целей или каких-то других партикулярных целей. Наука должна быть универсальной. Да, это мы помним еще первый принцип. Ну и, наконец, четвертый и последний принцип – это принцип организованного скептицизма. Согласно этому принципу, следует подвешивать суждения до тех пор, пока на руках не окажутся факты. И требуется отстраненное исследование мнений, внушающих веру, под углом зрения эмпирических и логических критериев. Периодически. Да. Вот так. Причем здесь любопытно, что Мертон сразу же говорит, что вот это вот организованный скептицизм, который, естественно, должен распространяться не только на чужие, на свои собственные результаты, он, естественно, тоже должен быть универсально применим, это некие универсальные нормы отношения к любому результату, что он постоянно, вообще говоря, вовлекает науку в конфликт с другими социальными институтами. И Мертон совершенно точно описывает, почему это происходит. Поскольку вот этот такой скептицизм, пишет он, угрожает текущему распределению власти. Вот такие вот замечательные нормы. Давайте на них немножко посмотрим. Сразу нужно сказать о том, что Мертон, не надо думать, что Мертон очень наивен и думает, что все ученые – высоконравственные люди, которые бескорыстны, ищут только абсолютную истину и жаждут прогресса знания и благоденствия для всего человечества и ничего другого и так далее. Он постоянно подчеркивает, что речь идет не о максиме индивидуального поведения любого ученого, а о институциональных императивах. То есть, да, конкретный ученый может мотивироваться по-другому, может вести себя с нарушением этих норм. Но наука, как институция социальная, должна относиться отрицательно и негативно, достаточно резко реагировать на подобное поведение. Потому что, с точки зрения Мертона, эти нормы необходимы для того, чтобы наука могла существовать как социальная институция и не превратиться во что-то другое. Причем понятно, что его пафос в начале 40-х годов с этими нормами совершенно тоже как-то вот ясен и прозрачен, поскольку с его точки зрения то, что наблюдалось, являлось как бы вот отклонением, да, от этих норм, и, соответственно, должно было вести и в том же Советском Союзе, и в нацистской Германии, и в других ситуациях, где вот эти нормы начинают нарушаться. За счет чего? За счет, как правило, мощного давления, оказываемого социумом на научное сообщество. Там, собственно, этим научным сообществом грозит гибель, и, по крайней мере, вырождение, и должны перестать быть научными сообществами, превратиться во что-то другое. Интересно, что в 1942 году все более-менее понятно, но немножко позже, когда Вторая мировая война уже закончилась, оказалось, что отношение к этим нормам, вообще говоря, немножко другое. И что на них можно посмотреть совсем иными глазами. И они не являются столь очевидными, как это было очевидно в то время, когда Мертон это писал. Да и сам Мертон, в общем-то, проводя в дальнейшем, так сказать, его последователи, и он, проводя в дальнейшем исследования, видел, что в науке сплошь рядом далеко не всегда происходит как бы так, как предписывают эти нормы. При этом Мертон и его ученики описывают целый ряд эффектов в дальнейшем, при которых эти нормы как бы нарушаются, и возникают некоторые устойчивые социальные явления, которые социальные явления, которые, собственно, явно идут с ними вразрез. Я упомяну сейчас только одно из них. На самом деле, таких исследований много. Это целый пласт, это целая большая область вот этой институциональной социологии науки. Там написано море всего, и там куча всяких интересных исследований. Я упомяну только один, опять же, самый известный. Кроме того, возможно, в ряде семинарских групп его даже проходили этот текст. Да? Речь идет о том самом эффекте Матфея. Эффект Матфея. У Мертона есть две статьи на эту тему. Эффект Матфея 1 и эффект Матфея 2. Я думаю, что многие из вас, ну или многие кто-то из вас знакомился, скорее всего, со второй статьей, эффект Матфея 2, поскольку именно она есть в русском переводе. Что такое эффект Матфея? Почему он так назван? Дело в том, что Мертон имеет в виду известное место из Евангелия от Матфея, поэтому он и эффект Матфея. Это место звучит так. Оно завершает одну из притч. Я не буду сейчас останавливаться, какую. Все желающие найдут эту притчу и посмотрят, какой контекст внутри Евангелия. Мне он сейчас не очень важен, поэтому просто приведу ее. Звучит это загадочное место так. «Ибо каждому, кто имеет, дано будет, и у него, и будет у него избыток, а у того, кто не имеет, будет отнято и то, что он имел». Это место понадобилось Мертону, поскольку с его точки зрения в научных сообществах происходит нечто подобное. Действительно, оказывается, что в научных сообществах склонны наделять какими-то регалиями тех людей, которые уже были вознаграждены и уже какими-то регалиями обладали. То есть тот, кто уже обладает регалиями, у него намного больше шанс получить новые регалии, чем у того, кто ими не обладает. Кроме того, если есть несколько человек, то очень вероятно, что заслуги будут отняты у того, кто регалиями не обладает, и приписаны тому, кто ими обладает. Ну, это проявляется на самых разных уровнях. Ну вот один из известных примеров, это пример, когда в The British Association for Advancement of Science, Британскую ассоциацию развития науки, для публикации поступила статья, но так оказалось, что она оказалась без имени автора. Просто текст сказался, о чем он был написан, было неясно. Они его изучили и отклонили с формулировкой, что это «the work of one of those curious persons called paradoxes». То есть это работа одного из тех странных людей, которых называют любителями парадоксов. Ну, примерно так. Значит, а через это время выяснилось, что эта статья написана лордом Релеем. После того, как выяснилось, кем она написана, статья безговорочно была принята к публикации. Соответственно, лорду Релею было позволительно быть любителем парадоксов. А вот некому безвестному автору тот же самый текст был нельзя было написать и опубликовать в журнале. Написать он можно, а опубликовать в журнале было нельзя. Ну и так далее. Это касается и распределения грантов, наград, званий и прочее, прочее, прочее. Всех желающих отсылаю за подробностями и другими интересными сопряженными моментами к текстам Мертона на эту тему. Но так или иначе, не надо думать, что Мертон наивный человек, который считает, что все ученые высоконравственные соответствуют этим нормам. Да, эти эффекты есть, но тем не менее он убежден, что суть науки эти нормы схватывают. Если мы от них отказываемся, то то, что делается, перестает быть наукой. Но оказалось, что все не так просто. Дело в том, что я приведу тоже классический пример, который в определенном смысле делает попытку не просто сказать, что от норм, которые сформулировал Мертон, от этоса науки по Мертону имеются отклонения, но пытается показать, что вообще говоря, то, что сформулировал Мертон, вообще говоря, не может восприниматься как обязательные нормы научности и научного сообщества. Я имею в виду работу достаточно известного тоже американского исследователя. Зовут его Ян Митров. Я куда-нибудь его нарисую. Митров, дабл F на конце. Ян Митров. Называется она, это, сейчас скажу, 1974 год. Обратите внимание, это очень важно. Этот текст написан не в 40-е годы, не в начале 40-х, а в начале 70-х. Вспомните теперь. Значит, начало 70-х, то есть это период, активный период холодной войны. Соответственно, между США и Советским Союзом. Значит, статья Митрофа называется «Norms and Counter-Norms in a Select Group of the Apollo Moon Scientists. A Case Study of the Ambivalence of Scientists». Нормы и контрнормы в избранной группе ученых, ученых, исследовавших данные, полученные на Луне Аполлоном. Я не помню, что они там исследовали. Грунт, наверное, исследовали. Я не знаю, что они там привезли. Фотографии, грунт, не знаю что. Не хочу проверять. Значит, подзаголовок «Case Study», то есть ценное исследование амбивалентности ученых. Ну, примерно сказать, то есть двойственности в поведении ученых. Значит, чем интересна работа Митрофа? Она интересна тем, что он, опираясь на, опять же, такие вполне конкретные полевые исследования, то есть он в данном случае просто вел работу с вот этой самой группой исследователей, там, которые обрабатывали данные, полученные Аполлоном. Он их интервьюировал, там, так сказать, проводил еще какие-то социологические опросы, исследования, и дальше в результате он приходит к очень интересному выводу. Оказывается, с его точки зрения, вот этот результат, когда он пытался выяснить, какими нормами руководствуются ученые, выяснилось, что на любую норму, предложенную из четырех норм, предложенных Мертоном, можно сформулировать противоположную норму и подтвердить фактами, что, так сказать, ученые из этой группы считали ее нормой поведения, не отклонением от нормы, не девиантным поведением, а нормой, которая ничем не хуже, а может быть и лучше той нормы, которую предложил Мертон. Ну, в самом деле, универсализму, ну, на самом деле, я немножко сейчас адаптирую. Дело в том, что у Митрофа там табличка похитрее, там она немножко более сложно устроена, там не четыре нормы, там их побольше. Но нам четырех вполне хватит для наших целей. Значит, опять же, желающих отсылаю тексту статьи, все желающие могут посмотреть сами, как у него это в оригинале выглядит. Значит, а я привожу упрощенный вариант. Итак, первая норма. У Мертона был универсализм. Митров формулирует ее как партикуляризм. Собственно, и беря ту противоположную, то, что, так сказать, позицию, которую противопоставлял универсализму Мертона. То есть, другими словами, оправдано ориентироваться на социальные характеристики конкретного ученого, оценивая полученный им результат. Это учитывать нужно и важно. Ну, интересно, почему? Давайте сообразим, почему. Ну, например, представьте себе на секундочку. Ведь какой идеал формулирует, вот давайте на секундочку применим к поведению конкретных, так сказать, живого ученого, реального, то, что предлагает Мертон в качестве универсализма. Представьте себе, что перед вами некие статьи, из которых вы, у вас их там не знаю сколько-то, и вы из них должны выбрать некую малую часть, которую будет опубликована. Если перед вами, там, не знаю, три статьи и неограниченное свободное время, то вы, наверное, можете их спокойно изучить и беспристрастно. А теперь представьте, что перед вами 100 статей, и у вас на это весьма ограниченное время. Это нормальная ситуация, что времени всегда нету. Соответственно, прочесть их одинаково внимательно, тем более разобраться в том, что там говорится, у вас физически нет никакой возможности. А тем не менее вам нужно выбирать. И в этом случае, если вы видите, если вы смотрите, вы начинаете смотреть, а кем они написаны. И, соответственно, если вы понимаете, что да, вы знаете, из какой школы пришла эта статья, да, вы знаете, как бы, что если стоят эти имена, что, скорее всего, это означает хороший уровень исследований, потому что вы знаете, кто это такие, то, соответственно, шанс, что вы решите, что и этот текст написан хорошо, значительно, так сказать, весьма велик. Это вот тот самый эффект Матфея, да? И выясняется, что ученому, которому нужно как бы выжить и каким-то образом все-таки выбрать статьи, ему очень вероятно, что стоит руководствоваться некими как бы априорными представлениями о том, откуда какая статья поступила, и примерной априорной же оценки того, какого она может быть качества. С одной стороны, мы можем возмущаться и говорить о том, что это нарушение вот этого универсализма, это некая, так сказать, дискриминация, но в данном случае речь идет о том, что реально этим руководство, так сказать, этот принцип используют партикуляризма, и отказаться от него полностью, полностью соответствовать вот как бы этой норме митрофовской практически невозможно. Более того, иногда она может быть и вполне оправдана не только как бы за счет экономии. Дело в том, что представьте себе на секундочку, что далеко не всегда, особенно если вы там, так сказать, быстро как бы изучаете что-то, легко разобраться там во всех деталях и тонкостях предлагаемого текста. Но тем не менее, если вы доверяете как бы там добросовестности автора, да, вот вы понимаете, что добросовестности этого автора, вообще говоря, по наблюдениям многолетним, можно доверять, то вы вполне можете как бы принять это, что если вы в чем-то как бы не разобрались в этой статье, то есть основания, априорные основания полагать, что дело в том, что вам не хватило времени и силы, как бы, понимания того, чтобы в них разобраться. Может быть, это и оправдано. Но понятно, что эта норма имеет и оборотную сторону. Ну а что, норма универсализма не имеет оборотной стороны? Она тоже имеет. Ну хорошо, двигаемся дальше. У Мертона коммунизм в кавычках. У Митрофа индивидуализм. Контрнорма. И здесь выясняется, что далеко не всегда результат стоит и быстро стоит, тем более как бы делать всеобщим достоянием. И здесь накладываются самые разные вещи. Сообразить, что это время, период холодной войны, понятно, что к тому времени накопился уже, да, в том числе и печальный опыт, когда обнародование, соответствующее с этим замечательным коммунизмом в кавычках, результатов приводило к весьма плачевным последствиям. И, соответственно, особенно если исследования сопряжены с какими-то выходами в оборонную сферу и так далее, понятно, что здесь господствуют совсем другие нормы, а вовсе не как бы коммунизм. Ну, помимо, собственно, вот этого измерения, связанного с противостоянием стран, с научными секретами, есть еще и конкуренция научных школ и много чего еще, что тоже вмешивается во всю эту ситуацию. И, соответственно, оказывается, что эта норма красивая, но она совершенно как бы нереалистичная. Двигаемся дальше. Незаинтересованность. Сейчас, ребят, закончу с этосом науки и сделаю перерыв. Итак, незаинтересованность. Ну, противоположная норма – заинтересованность. Оказывается, что индивидуальный исследователь стремится служить собственным интересам, а также интересам ограниченной группы ученых, к которой он принадлежит. И тут много разных аспектов. Понятно, что, опять же, стремление только к чистой истине – это красиво. Но непонятно даже, работает ли это на уровне науки, которая, так сказать, науки там, какого-нибудь 17 века, когда ученые – это отдельные люди, одиночки. Это наука, это, как правило, вещь, которой можешь себе позволить заниматься беспристрастным поиском истины, может позволить себе заниматься аристократу, у которого есть состояние, которому не надо заботиться о том, сказать, во что ему одеться, что ему есть и так далее. Если мы видим ученых, которые вынуждены были об этом заботиться, то там была весьма жесткая конкуренция, когда знания были инструментом, который позволял, нужно было скрывать от других, который позволял создавать себе имя, собирать учеников там или еще что-то. И там совсем никакой незаинтересованности мы не наблюдаем. Но если мы переходим к современной науке, вот той самой большой науке, то понятно, что если мы хотим, чтобы соответствующие исследования делали, двигались, то надо, чтобы исследователи в этой области вознаграждали самыми разными способами. В качестве награды исключительно достижения истины, явно будет недостаточно. И мы прекрасно знаем, что это эффективно работающий инструмент. То есть, соответственно, те области, которые лучше финансируются или приносят больше других дивидендов, они развиваются более активно. Поэтому, если мы начинаем опять же это игнорировать, оказывается, что мы просто обсуждаем какую-то выдуманную нами науку, а не ту реальную науку, которая есть. И, наконец, организованный скептицизму Митров противопоставляет организованный догматизм. Ученый должен верить в свои собственные находки с полной убежденностью, а чужие подвергать сомнению. Здесь, с одной стороны, может показаться, что такое поведение нетолерантно, эгоистично или еще нехорошо каким-то иным способом. Но здесь оказывается любопытная вещь, что о чужих результатах может позаботиться кто-нибудь другой, например, их создатель. А, соответственно, очень часто некоторая идея, очень часто бывает, что ученый имеет некоторую интуицию, я не беру в ситуации некоторых фальсификаций или какой-то недобросовестной деятельности, я говорю вполне добросовестным ученым. Исследователь вполне может упорно десятилетиями работать на некоторые идеи, и иногда потом оказывается, что через 20 лет удается то, на чем он размышлял, привести к каким-то очень важным результатам. Причем результаты могут быть очень различные. Это может быть все-таки доведение до конца того, что ученый пытался делать, или может оказаться, что по ходу того, как он реализовывал некоторый тупиковый на самом деле проект, он в качестве косвенного продукта получил что-то очень интересное и важное. И, соответственно, его деятельность оказалась оправдана, но не той реальной целью, которую он себе ставил, а чем-то иным. Ну и так далее. Чем если бы он изначально применил к тому, что у него получалось, максимально жесткие и абсолютно абстрактные, не привязанные к ситуации критерии, и на основании этого решил, что это нужно отвергнуть. То есть вот оказывается, что здесь некий универсалистский критерии, которые применяются независимо ни от чего, ко всему и одинаково, они не работают. И кроме того, вера ученого в свою правоту, часто рациональная, может быть весьма эффективной и полезной, и оправданной. Поэтому оказывается, что вот такой вот организованный догматизм может вполне быть рекомендован в качестве нормы поведения, а не вовсе некой девиантной ситуации отклонения от нормы. Ну что же получается? На самом деле понятно, что здесь перед нами не просто дополнение списка норм, входящих в это с науки, и не просто предложение заменить один список норм другим, потому что мы тоже должны понимать, что Мертон не сел и не придумал из головы эти нормы. Он опирался на эмпирический материал. Он опирался на высказывания и формировки самих ученых. Понимаете, да? То есть он не из пустоты это все взял. Соответственно, оказывается, что ученые реально, как показывают исследования Мертона и Митрофа, иногда используют один набор норм, иногда другой набор норм. И как дальше опыт показывает, в зависимости от ситуации, сплошь и рядом могут прибегать либо к одному, либо к другому, в зависимости от того, что в данной ситуации более удобно. То есть оказывается, что эти нормы превращаются, или, если хотите, вырождаются всего лишь в некий идеологический риторический репертуар, который привлекается по мере того, как он оказывается из прагматических соображений оправданным, а вовсе не некоторыми фундаментальными нормами, которые определяют собой, что такое наука, чем она принципиально и абсолютным образом отличается от ненауки. Более того, некоторые дальнейшие исследования, в частности, в 80-е годы появилась довольно занятная статья двух социологов американских, Рэндала Коллинза и Села Рестива. Называется она «Пираты и политики в математике». Они берут в качестве, опять же, опытного полигона историю математики и показывают, что мертоновские нормы совершенно никак не работают в математике, в основном в фоне истории математики. Точнее, немножко хитрее. Оказывается, что с их точки зрения Мертон сформулировал некие нормы, которые соответствуют поведению математиков, но очень узкого исторического периода. Вот как раз где-то заканчивался к тому времени, когда Мертон его формулирует. То есть это конца 19-го, самого начала 20 века. А если мы, говорят они, посмотрим на материал первой половины 19 века, а тем более, например, 17-го, 16 века и так далее, мы увидим, что там, так сказать, нормы совершенно другие, что вот эти нормы не работают. Действительно, вот пираты и политики, да, вот с точки зрения, вот нормы Мертона характеризует как бы политик, да, вот такой политик, который декларирует некоторую такое правильное, благочестивое поведение, это образ ученого, но который соответствует узкому периоду. Он стал выгодным с точки зрения традиционных целей человека, власти, славы, богатства, но оказалось для ученого очень эффективно достигнуть, наиболее эффективным способом достижения власти, славы и богатства в конце 19-го, начале 20 века оказалось поведение в соответствии с этими нормами. Так получилось, но так не было до, и так, опять же, они этого не говорят, но, судя по всему, уже это перестает быть так во второй половине 20 века. То есть, с их точки зрения, Мертон описал вполне реальную вещь, но как бы он решил, что это вообще абсолютным образом так, это наука вообще, а реально он описал некоторое, ее состояние в очень небольшой исторический период. Причем интересно, что хотя Коллинз и Рестива пишут свое исследование на материале истории математики, они в статье явно проговаривают, что с точки зрения они взяли математику, потому что вот те эффекты, которые они обсуждали, удобнее всего было увидеть на этом материале. Но дальше, вообще говоря, с точки зрения это применимо к любой интеллектуальной деятельности. Ну и тем самым и к деятельности в любых других областях науки. Ну, Надо, конечно, смотреть аккуратно, но тем не менее. То есть вот эта заявка у них есть, что это применимо не только к математике. Вот такая вот ситуация с Робертом Мертоном, с определенной критикой его подходов и с институциональной социологией науки. Давайте сделаем перерыв.